В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения Артура Ренсома. Несколько дней назад вышла новая биография знаменитого писателя. Ее автор, Роланд Чемберс, обращает пристальное внимание на один из самых интересных периодов жизни Ренсома – его пребывание в стране большевиков и сотрудничество с британской разведкой. Представьте, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг живет в Москве, дружит с Путиным, крутит роман с Сурковым и по просьбе генералов ФСБ вывозят за границу чемоданы с валютой и бриллиантами. Артур Ренсом прожил две жизни. Одну как журналист-авантюриста, другую как автор приключенческих бестселлеров, никакого отношения к политике не имевших. Суммарный тираж его цикла «Ласточки и амазонки» в 30-е годы дошел до миллиона, так что сравнение с Роулинг вполне уместно. Читают его и сейчас, в том числе и в России. Русский перевод «Ласточек» был переиздан в прошлом году. А первой книгой, прославившей Ренсома, стала биография Оскара Уальда. Лорд Альфред Дуглас, возмущенный описанием своих отношений с Уальдом, подал на автора в суд. Ренсом выиграл дело, но решил скандальные темы больше не трогать и следующую книгу посвятить русским сказкам. В 2015 году он получил предложение писать о событиях в России для британской прессы. Ренсом застал Октябрьский переворот, подружился с Радеком, доверительно беседовал с Лениным о мировой революции.
Как бы ни думали о Владимире Ильиче Ульянове Ленине и его враги, но даже и они не могут отрицать, что он один из величайших людей нашего времени. Этот маленький, лысый, морщинистый человек, который, качаясь на стуле, смеется то над тем, то над другим, и в то же время всегда готов каждому, кто его попросит, дать серьезный совет, такой серьезный и так глубоко продуманный, что он обязывает его приверженцев более, чем если бы это было приказание. Его морщины – морщины смеха, а не горя. Я думаю, что причина этому та, что он первый крупный вождь, который совершенно отрицает значение собственной личности. Личное тщеславие у него отсутствует. Более того, как марксист, он верит в массовое движение, которое с ним, без неволи, все равно не остановится. У него глубокая вера в одушевляющий народ стихийные силы, а его вера в самого себя состоит в том, что он в состоянии учесть точное направление этих сил. Он думает, что ни один человек не может сдержать революцию, которую он считает неизбежной. По его мнению, русская революция может быть подавлена только временно, и то только благодаря обстоятельствам, которые не поддаются человеческому контролю. Он абсолютно свободен, как ни один выдающийся человек до него. И не то, что он говорит, внушает доверие к нему, а та внутренняя свобода, которая в нем чувствуется, и самоотречение, которое бросается в глаза. Согласно своей философии, он ни одной минуты не допускает, чтобы ошибка одного человека могла испортить все дело. Сам он, по его мнению, только выразитель, а не причина всех происходящих событий, которые навеки будут связаны с его именем.
Рассказ о Ленине из книги Артура Ренсома «Шесть недель в России» в 2019 году. Вот как биограф писателя Роланд Чемберс, с которым встретилась корреспондент «Свободы» Наталья Голицына, ответил на вопрос, чем объясняется любовь Артура Ренсома к большевикам.
Для начала он влюбился в секретаршу Троцкого, и это стало неплохой причиной влюбиться в большевизм. Евгения Петровна Шелепина была очаровательной девушкой. Он познакомился с ней в 1917 году, когда брал интервью у Троцкого. Завязался роман, они полюбили друг друга. Ни о какой критике большевиков не могло быть и речи. Во-первых, потому что большевики любили говорить и общаться только с людьми, которые их поддерживали. А во-вторых, тогда бы ему пришлось покинуть Москву и Евгению. Есть и другая причина его приязни к большевикам. Ренсом был романтиком, точнее английским романтиком, который считал, что большевизм был моральным движением, боровшимся за освобождение человечества, что, по его мнению, заслуживало всяческой поддержки. Однако он вовсе не хотел навсегда оставаться в России. Он хотел вернуться домой. Мне он представляется довольно практичным романтиком.
Евгения Шелепина, секретарша Троцкого, стала женой Артура Ренсома и уехала с ним в Англию. Ее внучатый племянник, петербуржец Глеб Драбкин, создал сайт, посвященный бабушке, ее знаменитому мужу и другим родственникам.
О том, что существует бабушка Евгения, и она живет в Англии, что муж ее был английским журналистом, я как бы знал. Но о том, что Артур Ренсом детский писатель известнейший, об этом я узнал только в 2004 году из интернета. Но есть бабушка и есть, она далеко и очень старенькая. И для меня, молодого человека, интереса она не представляла. Раньше я историю как-то не очень приваживал. Неинтересно мне это было. А когда вот появились такие родственники, немножко этим занялся и... стал любопытствовать.
И решили создать сайт, посвященный Ренсому?
Ну, нет, все как бы началось наоборот с сайта, потому что я хотел создать типа семейного альбома и собрать какую-то информацию о родственников там, ну вот кто где жил, там кто как. И тут я набрал в интернете Шелепина и выскочила о том, что она секретарь Троцкого и замужем за английским писателем. Вот это меня поразило в тот момент чрезвычайно. Даже моя мама не знала о том, что Ренсом знаменитый писатель.
Ради Евгении Шелепиной Артур Ренсом развелся со своей первой женой. Он был влюблен, но были ли искренними чувства Евгении? Не по приказу ли начальства она вышла за Ренсома? Такое ведь бывало в истории большевистской партии. И информировала ли она ЧК о своих отношениях с английским журналистом? Мнение Роланда Чемберса.
Думаю, что Евгения неизбежно должна была пересказывать в ЧК все, что говорил Ренсом. Уверен, что ЧК, в свою очередь, советовала, что она должна говорить Ренсому. Мне кажется, что даже не Евгения, а Карл Радек, который был ближайшим другом Ренсома, занимался его обработкой. Радек тогда был главой большевистского агитпропа. Это он рекомендовал Евгению и ее сестру Ираиду на работу в большевистское правительство. Невозможно представить, чтобы глава ЧК Феликс Дзержинский не общался со своим другом Радеком и с Евгенией. Однако не думаю, что Евгении приказали выйти за Ренсома. Действительно, до революции некоторые члены партии должны были жениться на состоятельных женщинах для пополнения партийной кассы. Например, так поступил второй человек в ЧК Яков Петерс, который до революции женился в Лондоне на дочери очень богатого английского банкира и развелся с ней, когда вернулся в революционную Россию. Думаю, что Евгения все же не была сексотом, и причина этого в том, что с самого начала она хотела уехать из России. Когда она наконец уехала, то бросила все – семью, друзей, культуру, язык. Если бы она политически или как-то иначе была связана с большевиками, то, уверен, сказала бы Ренсом. Мне приходилось читать ее письма к друзьям, в которых не было даже намека на это и на фиктивность ее брака. Она покинула Россию с Ренсомом в 20-м году, в конце гражданской войны. Ренсом подробно рассказывает об этом в своей автобиографии. Он очень удивляется, что большевики позволили ей уехать. Занимаясь этим, я выяснил, что Евгения вывезла тогда драгоценностей на несколько миллионов рублей. Эти ценности предназначались для финансирования ячеек Коминтерна за границей и были ей переданы большевиками. Поначалу она предполагала вывезти их в Англию, однако довезла их только до Эстонии, которая была в то время центром, где большевики сбывали конфискованные в России ценности для финансирования гражданской войны и откуда переправляли свои пропагандистские материалы на Запад. Возможно, что эта контрабанда была той ценой, которую Евгения заплатила за свою свободу.
В книге «Шесть недель в России» находим любопытный портрет Феликса Дзержинского. Артур Ренсом слушал его выступление на заседании исполнительного комитета, когда устанавливались границы власти чрезвычайной комиссии.
Этот странный аскет настаивал в варшавской тюрьме на том, чтобы ему давали делать всю самую грязную работу – убирать парашу не только в своей камере, но и в чужих. В первый опасный период революции он взял на себя неблагодарную роль председателя чрезвычайной комиссии. Его личная прямота происходит от его необычайной храбрости, которую он доказал неоднократно за последние 18 месяцев. Во время восстания левых социалистов-революционеров он пошел без охраны в главный штаб восставших, чтобы попытаться образумить их. Когда его там арестовали, он потребовал, чтобы его расстреляли. Все его поведение было настолько отважно, что караул, которому было поручено его охранять, его отпустил, и он вернулся в свою казарму. Этот высокий, с тонкой фигурой человек, фантастическое лицо которого напоминает известный портрет святого Франциска, внушает одинаковый ужас как контрреволюционерам, так и преступникам. Он плохой оратор. Во время речи он смотрит в пространство поверх голов своих слушателей так, как будто он обращается не к ним, а к кому-то невидимому. Даже о предмете, ему хорошо знакомом, он говорит с трудом, останавливается, подыскивает слова, и, видя, что не может окончить фразы, он обрывает ее в середине. И в его голосе появляются просительные интонации, как будто он хочет сказать: «На этом месте стоит точка, поверьте же мне».
На
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров. Русские годы» писателя Артура Ренсома. Глеб Драбкин, создатель сайта об Артуре Ренсоме, любезно предоставил для этой передачи письмо, которое его бабушка Евгения Шелепина Ренсом отправила своей матери в Москву в октябре 1933 года. Читателю «Ласточек и амазонок» — цикл, кстати говоря, был начат именно в то время, которое описывает Евгения Петровна — это письмо объяснит, почему Ренсом в своих романах изобразил жену в виде поварихи, обеспечивающей уют и безопасность.
«Милая мама, я тебе собираюсь писать почти 2 года. Последний раз я тебе писала на пароходе по дороге в Средиземное море, когда мы оба надеялись, что это путешествие поправит Артюшино здоровье. Надежды эти, к сожалению, совсем не оправдались. Когда мы высадились в Алеппо, где рассчитывали пробыть, по крайней мере, 5-6 месяцев, мы были разочарованы, а через неделю-другую начали осаждать пароходное агентство, чтобы не пропустить первый пароход. Волшебная красота Востока, загадочность и тому подобное существуют только в книгах. На самом же деле непроходимая грязь и неописуемые болезни. Люди, едва прикрытые одеждой и покрытые с головы до ног болячками и рубцами, так что противно дотронуться до всего. Улицы, заваленные грязью, верблюды и ослы, кашлющие и покрытые болячками, как и их владельцы. Мы жили в доме доктора, но, несмотря на это, проводили большую часть нашего времени, моясь карбуловым мылом. Артюшино здоровье заметно ухудшилось за 2 месяца, которые мы принуждены были там оставаться до первого прохода домой. А когда мы высадились в Лондоне, мы были встречены новостью, что Артюшин, лучший друг, издатель «Манчестер Гардиан», утонул за 2 недели до нашего возвращения. Это был такой удар для Артюши. Я думала, он никогда не оправится». Он болел всю осень и зиму, а в феврале этого года он сломал ногу и пролежал 8 недель в постели. Я была его сиделкой все это время. А 2 недели назад он свалился опять, аппендицит. После этой операции он долго еще будет слаб, недели, а может быть месяцы быть сиделкой для меня. Письма ваши все до меня доходят, и у меня никакого извинения нет, что отвечаю на них с такими опозданиями. Ты не поверишь, до какой степени мне трудно писать и думать по-русски. 10 лет уже, как я ни одного русского человека не встретила. 10 лет не говорила по-русски. Как только Артюшино здоровье поправится и финансы позволят, конечно, мы в Москву соберемся. А до тех пор не забудь, что каждое твое письмо для меня дорого. Посылаю тебе 7 карточек. Одна другой хуже, но лучших у меня нет. Несмотря ни на что, я все толстею, как видишь».
В начале 70-х, когда Евгения Петровна приезжала в Россию навестить родственников, Глеб Драбкин встречался с английской бабушкой. Евгения Петровна подарила ему игрушечный легковой автомобиль и рассказала, что у нее живут кошки, у которых есть игрушечные мышки.
Когда мы встречались в 70-м году, она говорила так, что она живет в доме, где живет несколько престарелых семей, у нее своя комната. Я представлял, что это вот как типа наш дом престарелых. Чем она занималась, она опять же не говорила. Но говорила, что в принципе она не бедствует и довольно состоятельная была. Ну, по нашим меркам, то уж точно.
В книге о революционной России, а затем в мемуарах, Артур Ренсом многое рассказал о своих приключениях, однако не раскрыл тайну, которая до сих пор занимает его поклонников. На какую разведку он работал? В том, что Ренсом передавал информацию британской MI6, сомнений нет. Биограф писателя Ролан Чемберс рассказывает.
Да, его завербовали в Стокгольме в начале сентября 1918 года, вскоре после покушения на Ленина и начала Красного террора. Мне неизвестно, когда он перестал работать на MI6. Когда он приехал в Англию в марте 1919 года, то есть через несколько месяцев после того, как был завербован, то был арестован Скотланд-Ярдом, и его допрашивал глава особого отдела Скотланд-Ярда Бейзил Томпсон. Так что не подлежит сомнению, что Ренсом был завербован для шпионажа в пользу Британии, и что многие в британской разведке были уверены, что он работает на большевиков.
А вот был ли писатель двойным агентом? Ролан Чемберс дает такой ответ. Ренсом за деньги работал на англичан, а друзей чекистов, скорее всего, консультировал бесплатно.
На самом деле мы знаем об этом очень мало. В архиве Коминтерна в Москве, где я работал, я не обнаружил никаких упоминаний о Ренсоме. Возможно, эта информация содержится в архиве ФСБ, но она наверняка засекречена. Все разговоры о том, что Ренсом был двойным агентом, восходят к утверждению бывшего резидента КГБ в Британии Олега Гордеевского и бежавшего на Запад архивиста КГБ Василия Митрохина. В одной из книг Митрохин утверждает, что Ренсом был для Ленина первым источником информации о политике британского министерства иностранных дел и что он очень часто беседовал с сотрудниками ЧК. Из дневника Ренсома яствует, что он встречался в Лондоне с чекистом Николаем Клышко, включенным в состав советской торговой делегации. Это те сведения, на которые я ссылаюсь, когда говорю, что Ренсом работал на большевиков.
Еще один фрагмент из книги «О России в 19-м году». Артур Ренсом рассказывает о том, как он слушал в Большом театре Самсона и Далилу Сен-Санса.
«Я сидел в ложе близко к оркестру. Отсюда я хорошо видел и сцену, и зрительный зал. Конечно, все сильно изменилось за время революции. Московское капиталистическое общество, состоявшее из лысых купцов и из толстых, увешанных бриллиантами жен, исчезло. Вместе с ними исчезли нарядные платья и фраки. Все были одеты в простые рабочие костюмы. Единственное, что оживляло зал, была группа татарских женщин на балконе, головы которых по татарскому обычаю были украшены белыми платками, не спадавшими на плечи. В театре было много солдат. Многие были одеты в верхнее платье и пальто, потому что театр не отапливался. Музыканты оркестра были одеты в самые разнообразные костюмы. Трубачи, очевидно служившие во время войны в войсковых оркестрах, были в защитного цвета блузах и в разнообразного цвета и формы брюках. Другие были одеты в обычную одежду, и только дирижер был в сюртуке и производил впечатление человека другой эпохи. Так его костюм бросался в глаза среди обтрепанных костюмов оркестра и публики. Я осмотрел внимательно публику, которая занимала первые ряды партера при новом режиме, и понял, что произошло перемещение интеллигенции с галереи в партер. Те, кто раньше собирал каждую копейку и долго ждал в очередях, чтобы получить место на галерке, теперь сидели на местах тех, которые приходили раньше в театр только за тем, чтобы переварить здесь свой обед. Часто в течение вечера мне больше, чем когда-либо, становилась ясной и реальность оперы. Может быть, именно потому, что никогда не было большего контраста, чем сейчас, между роскошью сцены и нищетой интеллигентной публики. Самсон, призывающий израильтян к восстанию, напоминал мне многое, что я видел в 17-м году в Петрограде. И когда в конце оперы Самсон погребает под развалинами храма своих торжествующих врагов, я вспомнил слова, которые приписывались Троцкому. «Есть нам все-таки придет уйти, то мы так громко хлопнем дверью, что весь мир содрогнется».
Книга Артура Ренсома «Шесть недель в России» была переведена на русский и вышла в 1924 году в Москве с предисловием Карла Радека. Как другу большевистских вождей удалось избежать гонений на родине? Почему его не осудили за предательство? Роланд Чемберс рассказывает.
Надо сказать, что пресса угрожала вывести Ренсома на чистую воду. Например, член парламента и владелец газеты «Джон Буль» Хорейшо Боттомли угрожал разоблачить его как большевистского шпиона. В ответ Ренсом угрожал подать на него в суд за клевету и привлечь на свою сторону таких свидетелей, как британский посол в Петрограде Джордж Бьюкенен и глава британской миссии Брюс Локкарт, а также человека из MI6, который его завербовал. Эти люди способны доказать, какую работу я проделал на благо Британии, и отвергнуть ложные обвинения в мой адрес, писал Ренсом Локкарту. У Боттомли не было прямых доказательств для разоблачения Ренсома, и к тому же на него оказывалось давление с целью не делать этого. Почему Ренсома не осудили за предательство? Ответ очень прост. У прокуратуры против него не было неопровержимых доказательств. В то время очень немногие в Англии представляли себе, что происходит в России. Ренсом был одним из таких немногих и был полезен британской разведке. К тому же было бы очень трудно возбудить дело против человека с безупречным прошлым по закону о предательстве, да и британский суд не мог осудить его лишь на основе подозрений.
Роланд Чемберс назвал свою книгу об Артуре Ренсоме «Последний англичанин».
Вначале я хотел дать книге другое название – «Всемирный шут». Это сказочный и всеми любимый персонаж, а Ренсом обожал сказки. Однако мой агент и издатель сочли, что читатели могут посчитать это название оскорбительным, и в последний момент я его изменил. Я выбрал название «Последний англичанин», потому что Ренсом воспринимается в Британии как самый английский детский писатель, олицетворяющий ушедший мир, который, возможно, никогда и не существовал. Сущность английскости и Англии – в эпоху расцвета Британской империи. Кроме того, Ренсом был последним англичанином в революционной Москве, который общался с большевиками и писал для английских газет. В этом названии есть доля иронии, поскольку сам Ренсом считал себя последним англичанином, олицетворяющим Британскую империю даже тогда, когда писал о большевистской революции. Он считал себя единственным английским журналистом, понимавшим, почему англичане должны поддерживать режим, который выступает против самого существования Англии как национального государства.
Были ли вообще у Артура Ренсома твердые убеждения?
Я бы сказал, что Ренсом был человеком смышленым, но легкомысленным. У него была масса идей, которые зачастую противоречили друг другу. Он с энтузиазмом относился ко многим вещам. Несомненно, он был патриотом, человеком консервативных взглядов, которые каким-то образом совмещались с политическим радикализмом. Честно говоря, он не относился к себе очень уж серьезно. Это был англичанин до мозга костей, который реагировал на многие вещи именно как англичанин. Он жил несколькими жизнями, причем в разных местах, и при этом чувствовал себя вполне комфортабельно, не относясь особенно критично к реальности. Он был романтиком и в то же время удивительно прагматичным человеком. Ренсом обладал способностью быть одновременно на стороне совершенно противоположных сил. Бесспорно, он был эгоистом. Что же касается его убеждений, то они в основе своей были эстетического свойства. Его политические и другие убеждения были убеждениями писателя, в частности, сочинителя сказок. Больше всего его интересовали сказки. Ему нравилась простая литературная форма, простые характеры и увлекательные сюжеты. Я бы не назвал его философом или человеком с серьезными политическими убеждениями. Думаю, что у него вообще не было политических убеждений. Это был консервативный английский патриот.
В этом году вышло несколько значительных книг о разведывательных операциях первых десятилетий советской власти. В монументальном исследовании «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке», о котором мы недавно рассказывали в радиожурнале «Поверх барьеров», собраны сведения о профессиональных разведчиках и агентах влияния Кремля в довоенных Соединенных Штатах. 600 страниц, бесконечный перечень имен, невероятные истории авантюристов и романтиков. Любопытно, если когда-нибудь будут раскрыты имена иностранцев, работавших на Россию в начале 21 века, найдется ли в списке хоть один интеллектуал, подобный Артуру Ренсому, помогавшему Москве не ради денег, а из идеалистических соображений. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы. После краткой сводки новостей беседа с Мариной Белозерской, автором книги «Пробудить мертвых».
Грани времени.